грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду Центральный банк России приостановил пополнение международных резервов страны за счет покупки валюты. Причиной такого решения назвали рост волатильности на внутреннем валютном рынке. Как известно, Центробанк с мая ежедневно закупал по 200 миллионов долларов для пополнения золотовалютных резервов. Курс доллара накануне впервые за 4 месяца преодолел отметку в 60 рублей, а евро вырос до 66. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – как скажется на жизненном уровне россиян резкое снижение курса отечественной валюты. И гость нашей студии – Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор, замдиректора ИММО Российской академии наук. Добрый вечер, Евгений
Семенович. Да, добрый вечер, Владимир.
Стала ли для вас неожиданностью сегодняшняя ситуация?
Нет. Конечно, предсказывать конкретный курс каждый день – это, я думаю, только из области астрологии. Это очень тонкая материя. Или какие-то суперспециалисты, которые работают на валютной бирже. Но общий тренд, что после того спекулятивного роста курса, помните, который был там на стыке прошлого года и этого года, когда там евро до 100 рублей доходил, после этого, когда эта вся, так сказать, ажиотаж, эта вся паника спала, и доллар вроде бы стал слабее по отношению к рублю, но тренд общий для меня всегда был понятен, что рубль в этой макроэкономической ситуации, конечно, будет ослабляться. Вопрос только в темпах. Но пока темпы, в общем, я бы сказал, относительно умеренные, хотя в последние дни, действительно, вы правы, они стали чуть повыше, темпы снижения курса рубля.
Я помню, на ежегодной встрече предновогодней со страной президент сказал, что сейчас, говорит, поднялся доллар, а потом, вы увидите, он вернется на свои исходные.
Ну, немножко
отметки.
Вернулся, Володь. Он же весной все-таки отскочил до значения. Помните, даже, я помню, месяца два назад, он даже пробил вниз планку, по-моему, там 50 чуть ли не рублей, да, там и прочее. И как-то у многих тут же возник некий оптимизм. Ну, все, возвращаемся. Помните, когда-то был период там 35 рублей за доллар?
25, я помню, да.
Ну, это еще совсем уже давние времена. Но против экономики не пойдешь. Против экономики не пойдешь, потому что общая плохая макроэкономическая ситуация в стране, она никак не способствует даже стабилизации курса рубля с долларом.
На прямой связи с нашей студией Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики и бывший замминистра труда в правительстве Ельцина-Гайдара. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как вы считаете, каковы причины, ну, такого резкого, как мы бы назвали, снижения курса отечественной валюты? Вам слово.
Ну, здесь трудно сказать. Отчасти, я думаю, сыграли свою роль закупки Центробанка, которые, естественно, играли на укрепление доллара. Ну, как бы повышали спрос на валюту. Вот. Ну, а кроме того, есть общая тенденция, о которой уже говорил Евгений. Действительно, есть достаточно устойчивый тренд на повышение, на снижение стоимости рубля. Это связано вообще со слабостью экономики, с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, в частности, с невысокими ценами на нефть. Все-таки наша экономика очень сильно завязана на углеводородный экспорт. И, естественно, это влияет на национальную валюту. Ну, как бы здесь вообще общая кризисная ситуация. Там, правда, господин Улюкаев вроде бы постучал, сказал, дно чувствую. Но мы знаем, что очень часто за этим дном следует новое дно. Так что вот это общая экономическая ситуация, прежде всего. Ну, а конкретные колебания, так что, ну, вот сегодня чуть-чуть доллар упал. Но, так сказать, надолго ли он упал и не начнется ли он опять расти, скажем, уже завтра или послезавтра, предсказать совершенно невозможно. Это действительно нужно быть каким-то финансовым кудесником, чтобы четко предсказывать динамику валютного курса.
Евгений, а как вы считаете, почему покупательная способность рубля падает непропорционально падению его курса относительно доллара? Вот все-таки она как-то более устойчива, цены привязаны у нас к рублю, что ли? Вот так я представляю.
Нет, но вы понимаете, если говорить вот про наш потребительский рынок, да, то, что мы с вами покупаем в магазинах, если бы у нас все было импортное, ну, представим себе такой вариант, да,
то все бы сегодня...
То вообще там корреляция с курсом доллара, евро, она была бы очень высокая, ну, с точки зрения роста цен. Но все-таки у нас довольно там значительная часть сегмента нашего потребительского рынка, ну, в разных секторах разная, безусловно, она все-таки связана с отечественным производством. Правда, после всех вот этих антисанкций и в отечественном производстве образовался очень такой любопытный феномен, когда возрос монополизм, ушла конкуренция часто с импортными продуктами питания, например. И наши производители, ну, это в условиях нашей экономики, это нормальный процесс, они тоже подняли цены, вы помните, да?
Да.
На какие-то совершенно элементарные вещи, которые, казалось бы, в общем, производятся здесь.
Они всегда говорят, что у нас упаковка импортная.
Ну, там много чего, да, поэтому и там по каждому конкретному продукту есть что сказать. Но, в общем, но все равно там, конечно, вот в этом секторе рост цен, ну, скажем так, не так поспевает за вот этими изменениями курса рубля к доллару. Плюс есть сезонные изменения, потому что, ну, допустим, сейчас летом традиционно, хотя в этом году не в очень сильной степени, но традиционно чуть-чуть поменьше рост цен там, на капусту, там, на какую-то там свеклу, морковь там, и прочие всякие вещи. Вот я читал сегодня данные, вот эта неделя, вот сейчас Росстат отмечает, в первый раз нулевая инфляция. Ну, если верить Росстату, нулевая инфляция. Вот. Но это сезонный фактор, это все абсолютно восстановится к осени. Мы там это все будем видеть прекрасно. Никакого импортозамещения, конечно, не происходит, это очевидно. И, в общем, все войдет на круги своя.
Павел, тогда вопрос. А вы можете вот как-то охарактеризовать степень падения покупательной способности рубля, соответственно, и зарплат россиян, и их пенсии, которые исчисляются в этой валюте?
Ну, собственно, как бы опять после 2008 года, 2009 года столкнулись с падением реальных зарплат. Причем, если в тот кризис, в 2009-2010 годах, Россия была одной из немногих стран в мире, где как раз пенсионеры теряли не так много, более того, даже не только номинальный, но и реальный размер пенсии даже возрастал. Как бы пенсионеры – это группа такая чрезвычайно политически важная, наиболее активно голосующая часть российского населения. И ее старались не обижать. Сейчас ситуация другая, сейчас падает реальное содержание и зарплат в очень многих секторах, и пенсий. Ну, количественно тут как бы оценки разные, но в общем, скажем так, просто живя там, на пенсию плюс зарплату преподавательскую, я вот очень четко ощущаю на себе, что возможности, в общем-то, сокращаются довольно заметно.
Да, Евгений, вы еще можете как-то определенно сказать,
есть
да?
Цифры, есть цифры, которые дает Росстат, то есть это официальные данные. Вот сейчас за первое полугодие, вот есть свежие уже цифры этого года, реальные доходы упали где-то в районе там, 4%, зарплаты упали где-то в районе процентов 6%, 6-7%. Ну, то есть полгода этих, полгода предыдущего.
Да, 2014 года,
да. К тому же периоду. Ну, надо сказать, что немножко темп вот этого падения замедлились вот последние пару месяцев. Ну, посмотрим, насколько это длинный тренд, тоже помеченный. Потому что, я помню, смотрел данные март к марту, вот когда были данные. Угу. Там по зарплате, например, было минус 10%. Это было очень существенно. Ну, реальная зарплата, то есть, которая учитывает инфляцию. Но мы должны прекрасно понимать, что это средние цифры. Да, потому что у кого-то ноль, а у кого-то падение 20, да. доходов может и 20%. Потому что сейчас, например, на рынке труда мы видим, ну, формально у нас безработица не выросла. Даже, я вот сегодня с том же смотрел данные, даже чуть-чуть даже снизилась. Официально безработица. Но резко растет, допустим, количество людей, у которых появилась неполная занятость. Они до этого получали полную зарплату. Сейчас работодатели их переводят в связи с этими экономическими сложностями на неполный рабочий день. Человек, соответственно, получает там в полтора-два раза меньше. И, в общем, это очень существенно. Даже пенсии, которые были проиндексированы 1 февраля этого года на 11,4%, даже они уже не поспевают вот этой индексации за ростом цен. Там где-то пенсии снизились где-то на 4% реального содержания.
Ну, вот Павел сравнил ситуацию с 2008-2009 годами. Но тогда мы помним, начался мировой кризис, почему он начался в Америке, как тогда правильно наши политики говорили, с краха там определенных структур и рынков. А сейчас разве есть вот такой всемирный рынок? Вот что-то я не вижу.
Всемирный в смысле кризис?
Да.
Нет, нет. Конечно, то, что сейчас происходит в России, это наших рук дело. Причем вопросы, связанные с санкциями, с Украиной, они появились даже позже. Тревожный был, по всем данным, конец 2012 и 2013 год. До всех этих обострений внешнеполитических данные были очень простые. $100 за баррель, даже больше тогда было, и экономический рост всего 1,3% ВВП. Угу. Уже тогда, ну, собственно, и до этого многие эксперты говорили, тогда уже стало абсолютно очевидным, что российская экономика останавливается. Западная экономика, ну, скажем так, темпы роста российской экономики стали ниже темпов роста средней экономики по всему нашему, по всей мировой экономике. Темп роста мировой экономики сейчас где-то 2 с небольшим процента примерно, вот каждый год. А мы упали ниже этого. Это уже был тревожный звонок. Поэтому мировая экономика, конечно, не находится в состоянии благополучия. Там тоже есть кризисные явления, в каждом регионе свои. Например, Бразилия просто очень сильно провалилась. У них примерно та же самая ситуация, что у нас. Китай, видите, там сейчас начались какие-то пертурбации. Но вот да, Соединенные Штаты, например, все-таки с большим трудом выходят на траекторию экономического роста. Европа тоже, разные группы стран по-разному. Кстати, Восточная Европа получше, страны вот Южной Европы чуть похуже. Великобритания неплохо сейчас себя чувствует. Но я повторяю, это абсолютно наша внутренняя ситуация, связанная с нашей экономической моделью. Вот Павел говорил про вот эту сырьевую модель. Вот она, собственно, уже все закончилась. Поэтому мы с ней никуда не денемся. А тут еще доступили вот эти наши санкции и прочие всякие дела, которые добавили, безусловно, в наши все эти проблемы.
Да, вот вы сказали, что началось падение, когда достигло $100 за баррель, а сейчас сколько?
Даже больше.
А сейчас сколько, наверное, на сегодня?
Ну, сейчас вот сегодня я смотрел колебания где-то в районе 54, там, 54 где-то доллара за баррель. Причем, снова же, тренд, судя по всему, в сторону понижения. Это к вопросу о курсе доллара. Потому что тут вообще прямая практическая корреляция. Некоторые эксперты сейчас говорят о том, что цена может упасть ниже 50, вот, где-то туда ближе даже к 40. Ну, я не знаю, я не специалист в этих вопросах цен на нефть, но есть объективные факторы, которые толкают цену на нефть вниз. И надо добавить, что цена на газ, она же у нас, ну, особенно для Европы, она же привязана.
Да,
ну, там есть лаг определенный полгода, там есть формула, но она привязана к цене на нефть. Поэтому та же самая Германия, которая является крупнейшим потребителем нашего газа, она через полгода будет этот газ получать, в общем, дешевле даже, чем сейчас. И это тоже снижает нам резко все наши экономические перспективы.
Да, давайте Павла спросим, а в чем вы видите причину? Вот мы с Евгением нашли тут несколько факторов, которые влияют на эту ситуацию. А какие, может быть, вы бы считали еще важными? Вам слово, Павел.
Нет, ну, тут много уже об этом говорилось, и не только в передаче. Действительно, чрезвычайно монополизированная структура нашей экономики, причем монополии не только, скажем, организационные, но и, я бы назвал их, социально-экономическими. У нас очень утяжеленная по структуре экономика, то есть дело не только в сырьевой ориентации, но и в организации вот экономического пространства, эти гигантские полугосударственные монополии. При этом, когда мы говорим государственные, тут не надо обольщаться, это вовсе не то, что называется английским словом «public», как бы действующий, как предполагается, в интересах общества. Дело в том, что у нас само государство, по сути дела, приватизировано. То есть, вполне в духе раннего Маркса, государство, частная собственность, бюрократия. То есть, по сути дела, формально государственные вот эти монополии работают в интересах очень узкой группы власть имущих людей и тесно связанных с ними. Как бы крайне неэффективная управленческая модель во всех сферах, и собственно государственное управление, и корпоративный менеджмент, опять-таки прежде всего вот в этих крупнейших полугосударственных компаниях. И поэтому очень неэффективная экономика. Действительно, если брать по материальным показателям, скажем, по энергоемкости, по материалоемкости нашего производства, ну, мы по некоторым показателям просто в разы хуже, чем наиболее передовые в этом отношении страны. Вот. И как-то мы так устроены, отчасти еще советских времен, что как бы чем глубже степень переработки, вообще в нормальной экономике, чем глубже степень переработки, тем выше добавленная стоимость. А у нас такое ощущение, что чем больше мы пытаемся что-то перерабатывать, тем стоимость убавляется. То есть это одна из причин, почему как бы все время гоним скорее там действительно сырую нефть, газ, там лес, кругляк и так далее, а не пытаемся перерабатывать и продавать какие-то товары высокой степени переработки. Оказывается, что это еще менее эффективно. Это какая-то очень странная экономика. А отсюда как бы действительно она очень неустойчива, и любое внешнее возмущение сразу приводит вот к очень неприятным последствиям. Прежде всего неприятным как бы в конечном счете для населения, потому что мы это все на своей шкуре ощущаем, на своем кармане.
А тогда, Евгений, вопрос. Давайте для наших зрителей как-то успокоим их. Каковы наши сейчас золотовалютные резервы, примерно, у страны? Потому что мы помним, что бывали времена, когда вот и эта ситуация накладывалась еще на пустоту вот закромов.
Ну, я не помню точные цифры последние. Там они, в общем-то, меняются и, в общем, они чуть-чуть снизились, но это, по-моему, порядка 300 или 400 миллиардов долларов. Это нормально. Как раз я бы так сказал, что некоторые размышляют, правда, это явное меньшинство, что в России возможен какой-то там дефолт, как это было в августе 98-го. Нет, нет. У нас совершенно другая структура нашего кризиса.
И на Грецию тоже не похоже. У нее же не было никаких резервов.
Нет, нет.
Да?
Ну, у нас есть довольно большой корпоративный долг. Понимаете, суверенный долг, то есть долг государства нашего перед Западом очень небольшой, там какие-то символические суммы. В свое время ведь этот долг отдали ускоренно, помните?
Да, это... корпоративный вырос.
А корпоративный вырос, это, в общем, несколько сот миллиардов долларов. Он там меняется тоже. Но сейчас проблема заключается в том, что, конечно, перекредитоваться наши, это в основном как раз те, о которых Павел говорил, крупные наши корпорации, полугосударственные, да, типа «Газпрома», «Роснефти», перекредитоваться они не могут из-за санкций. И поэтому они вынуждены отдавать, там же текущие платежи, куда денешься. Это, кстати говоря, тоже время от времени немножко осложняет ситуацию на нашем валютном рынке, потому что им же валюта нужна для того, чтобы отдать ее туда, допустим, в Германию, в то же самое. Поэтому они выходят на рынок, появляется дополнительный спрос на те же самые доллары, но там есть определенные периоды, когда это нужно делать, там 2-3 раза в год. И тогда некие всплески вот, ослабления рубля, они есть. Но, я повторяю, какой-то критической ситуации с точки зрения того, что Россия будет объявлена банкротом или наши какие-то там крупные корпорации, нет. Мы в этом смысле не Греция, скорее с нас возьмут деньги. Вот с нас с вами, с точки зрения вот, снижения курса рубля, там, инфляции, чтобы набрать где-то там вот эти наши рубли и конвертировать их каким-то образом в доллары, да, и отдать туда за границу. Вот
я думаю, скорее всего, будет... так. В России никто
то есть мы с вами будет. Будем отдавать на самом деле значительную часть этого корпоративного долга, если ничего не поменяется.
А на каком вообще основании «Газпром» и «Роснефть» от нашего с вами имени берут в долг?
Это... Нет, ну там коммерческие...
Они под госгарантии берут?
Там коммерческие сделки, но, допустим, строится вот «Северный поток», да, был построен. Так. Ну, это колоссальная совершенно стройка, там десятки миллиардов долларов или евро там стоил этот проект. Конечно, у «Газпрома» таких денег, вот, чтобы они лежали там где-то на счету, просто нет. Но это нормальная ситуация для любой крупной корпорации. Она берет долг в каком-то обычно западном крупном банке эти деньги. И если бы не было санкций финансовых, то стандартная ситуация, «Газпром» бы перекредитовался, то есть старые долги отдавал бы за счет новых долгов. Вот. Но, так как, я повторяю, санкции сейчас перерезали вот эту пуповину финансовых потоков между Россией и Западом, а деньги надо где-то брать, то в данном случае я вижу единственный вариант, либо залезут в фонд национального благосостояния, или вот в резервный фонд, что, собственно, тоже наша с вами заначка. Потому что, да, я напомню, фонд национального благосостояния был создан как некая подпорка для пенсионной системы, между прочим. Вот, скорее всего, пойдут по этому пути. И в этом смысле, между прочим, инфляция каким-то образом даже выгодна. Допустим, Минфину, правительству, потому что она позволяет собирать с нас как можно больше денег, не повышая наши, конечно, зарплаты, наши там выплаты всякие, а вот эти деньги где-то там конвертировать в эти доллары и отправлять их туда.
Павел, вопрос. Как, по-вашему, позволяет ли вот размер золотовалютных резервов России и объем внешнего и корпоративного долгов вот, испытывать оптимизм? Или вы считаете, что это скоро... И это как лопнет, как мыльный пузырь, вам слово, Павел.
Я не думаю, что так особенно будет лопать. В этом отношении как раз финансовая ситуация достаточно устойчивая. То есть пока, по крайней мере, вот эти подушки безопасности работают, достаточно значительные. В общем, не как бы расходуются, кстати говоря, медленнее опять, чем вот в кризис 9-го года, 8-9-го годов. Тогда они как-то быстрее расходовались. То есть с этой точки зрения, в общем, особенно я согласен с Евгением, опасаться там каких-то дефолтов, повторения ситуации 98 года и так далее не приходится. Но то, что действительно сейчас будет усиливаться нажим на население, попытка компенсировать какие-то потери путем повышения, там, скажем, налогов, повышение разного рода сборов, типа вот сейчас шумная история как бы с появлением этих платежей за капитальный ремонт, как бы поэтапное введение повышенного налогообложения недвижимости не по, как бы, не по рыночной стоимости и так далее. Как бы, опять-таки, вот попытки сейчас как-то реорганизовать пенсионную систему, чтобы экономить на выплатах пенсионерам, сокращение расходов на бюджетные отрасли или замораживание в лучшем случае, отказ от индексации заработных плат, ну и так далее, и так далее. То есть вот это как бы то, что нас прежде всего должно тревожить. А резервы пока еще позволяют, в общем-то, с оптимизмом смотреть вот с этой точки зрения.
А вы как считаете, Евгений, будут ли вот повышаться налоги или какие-то косвенные вот, как бы, бремя на граждан?
Ну, смотрите, если говорить чисто формально про налоги, да,
да,
то есть заявление, по-моему, правительства, и сегодня снова же я читал, это было еще раз повторено, что до 2018 года формально налоги повышаться не будут. Ни на бизнес, ни на граждан. Но уже многие действительно запущены механизмы. Вот Павел сказал насчет налога на недвижимость. Он принят. Все, вот с 1 января этого года это постепенно раскручиваться будет. Эта спиралька. И мы с вами за, допустим, наши квартиры платить, ну, в общем, на порядок больше, чем мы платили до того. Ну, конечно, все будет зависеть от того, какие у нас квартиры и дачи. Тарифы. Кроме вот этого платежа на капремонт, который, я считаю, в общем, неоправдан, с моей точки зрения, он не просчитан, он вызывает скорее какие-то антистимулы для того, чтобы как-то платить и этим быть заинтересованным у людей. Но тарифы, допустим, на тот же самый газ, на то же самое электричество, я думаю, что очень существенно будут расти, они уже и сейчас растут, очень существенно, потому что тот же самый «Газпром», учитывая падение цен, о котором мы с вами говорили, на экспорт, который идет, ему же надо компенсировать каким-то образом эти убытки. Потом есть, так сказать, вот это, знаете, понятие, давно введенное, перекрестное, так называемое, субсидирование, да, еще я помню в свое время, там, в 90-е годы, международные финансовые организации требовали, чтобы у нас цены были одинаковые и для внутреннего, и для внешнего рынка, на наши там всякие энергоносители. Плюс, например, у нас для промышленности до сих пор цены на газ и на электричество выше, чем для населения, это тоже как бы будет, я думаю, ликвидирован этот зазор. Ну, по пенсиям, да, Павел сказал, там будет, безусловно, и она уже началась, экономия на индексациях. Индексации зарплат тех же самых бюджетников практически тоже не будет. То есть вот такая вот вялотекущая ситуация, такого ухудшения, шаг за шагом. Но по налогам, да, формально говоря, допустим, 13% подоходный налог, ну, формально он будет, там, НДС или там налог на прибыль, я думаю, никто менять не будет, а все остальное будет двигаться очень, очень активно.
Это вы имеете в виду, в советское время пытались, чтобы были внешние и внутренние цены одинаковые, когда было 20 копеек литр бензина, да?
Ну, в советское время вы имеете в виду цены на экспорт?
Да, да, да.
Ну, честно говоря, я не очень помню, какие были цены тогда, но тогда был совершенно другой механизм ценообразования. Я думаю, А если даже было какое-то совпадение, но вы помните, какое, как можно было посчитать? Помните курс рубля к доллару, который был тогда, там сколько?
Там
70 копеек, что ли, там давали за доллар, я
уже забыл. Да, ну когда при обмене в командировку за рубеж.
Ну, там было, по-моему, чуть повыше. Вот. Но это все были искусственные курсы, поэтому если считать бензин, сколько стоил там в Соединенных Штатах по тому курсу, который был официальный тогда, ну, это не соответствовало никакой экономике. Понимаете, сейчас, да, сейчас рыночное соотношение у нас рубля к доллару, поэтому сейчас можно сопоставлять. Ну, нет, в советское время это нетипично, все было другое.
Да, сейчас тоже некоторые люди ждут, что раз дешевеет нефть, должен дешеветь и бензин, а у нас наоборот он дорожает.
У нас наоборот, у нас ситуация здесь абсолютно понятна, это чистый монополизм. У нас подавляющая часть бензина в стране производится теми же компаниями, которые добывают нефть. Понимаете, это вертикальные такие структуры, которые теряют, например, на снижение цены на нефть при экспорте из России, но им где-то надо восполнить свои убытки, поэтому они повышают цены на бензин. Здесь как-то вот в условиях этой вот нашей монопольной экономики это абсолютно естественно, ну я бы не сказал, что нормальный, конечно, для нас с вами, как потребителей бензина, процесс, но он абсолютно предсказуемый. И когда меня коллеги спрашивают, почему Россия, вот есть страны, которые вообще не имеют ни нефти, ни газа, а у них бензин примерно столько же стоит, сколько у нас. Ну как это так? Вы тут должны вообще купаться почти в бесплатном бензине. Я говорю, да у нас экономика по-другому устроена. Поэтому вот так. Вот Соединенные Штаты, страна с большими традициями конкуренции, да, там борьбы с монополиями, ну и вы можете сравнить как раз вот, причем на цены сравнивать на бензин, я бы сказал, даже не по курсу, а с точки зрения там доли, например, в расходах семьи.
Конечно, да, так, с доходами,
это,
да.
Ну, естественно, это абсолютно несопоставимо. Вот если мы возьмем Соединенные Штаты и, допустим, Россию, или даже многие европейские страны.
Павел, а вы как считаете, какие тарифы могут сейчас вот стать предметом интереса для государства с точки зрения повышения?
Ну, Евгений уже говорил про газ и электричество. Это уже вот с 1 июля у нас очередное повышение произошло. Вот. И хорошо еще, что как бы оно было заранее объявленным. Можно было там немножко сдемпфировать, там чуть-чуть вперед, скажем, уплотнить. Это прямо основное. Потом, что, кстати, по поводу налогов, да, прямые налоги вот такие на бизнес и на граждан обещают не повышать, но появилась возможность субъектам федерации вводить налог с продаж, что влияет на размер розничной цены. Москва уже его ввела. Вот, так что тут и с налогами все не так благостно, как может показаться. Вот. В принципе, не исключено, и даже практически, я думаю, будет идти повышение там, размеров оплаты за иные коммунальные услуги, помимо электроэнергии, там, света по водоснабжению, там, по уборке мусора и так далее, и так далее. Все то, что вот у нас включено в расчеты по оплате жилья. Так что, в общем, тут особенно, наверное, оптимизма испытывать не придется. Нужно готовиться к тому, что у нас вот эта доля неизбежных расходов, как бы, от которых мы не можем отказаться, которые, как бы, ну, то есть можно, конечно, там пойти по пути стать злостным неплательщиком, но это тоже достаточно рискованная вещь, особенно сейчас, когда появилась возможность, скажем, изымать жилье за задолженность по коммунальным платежам. Так что я думаю, по всему фронту где-то сильнее будут повышения, где-то в меньшей степени, но они будут как бы по всем возможным тарифам.
Да.
Это не только государство, естественно.
Да, Евгений, вы сказали, надо Павлу уточнить. Это
я уточню. В Москве, ну, действительно, регионы получили право вводить не налог с продаж. Это немножко другое. Налог с продаж, когда вы идете в магазин, вот вы конкретно потребитель, покупаете батон хлеба, и там у вас в чеке, когда-то это было в 90-е годы, написано, что батон стоит 13 рублей, и вы еще заплатили рубль, вы лично, как налог
НДС.
С продаж.
Да.
Не, это не НДС, это налог с продаж.
Налог с продаж.
Который поступает обычным местом. Нет, введены сейчас, действительно, в Москве, в ряде регионов, так называемый торговый сбор. Он введен на бизнес. То есть мы с вами, конечно, все равно это можем тоже почувствовать.
Косвенно, да.
Косвенно, потому что сейчас там какой-то небольшой магазинчик должен ежемесячно отчислять там в московскую казну там несколько десятков тысяч рублей, если не больше. Там зависит от площади, разных там всяких дел. Естественно, они это прикладывают на цену товара. Но это пока, к счастью, не налог с продаж. Налог с продаж – это такой очень непростой налог. На самом деле он достаточно жесткий. Вот, по крайней мере, когда это обсуждали, говорили, если его вводить, надо отменять НДС. То есть, либо вот так, да, а не в дополнение. Но я должен добавить к тому, что сказал Павел, с точки зрения социальных угроз. Ну, это, безусловно, образование и здравоохранение. Ну, во-первых, лекарства. Цены на лекарства выросли вот за эти полгода по сравнению с предыдущими. Ну, полгода первые 2014 года. Процентов на, там, ну, есть разные группы, понятно, но на 20-30-40% точно выросли. Это есть официальная статистика. Причем, в том числе, на жизненно важные лекарства. Там есть у нас список, который действительно при самых таких тяжелых заболеваниях прописывается. Формально, конечно, многие имеют право на получение бесплатно, но есть массовые факты, когда бесплатно получить уже невозможно, потому что так или иначе кончаются лимиты на эти закупки, и человек вынужден, тяжело болея, это идти покупать, иначе у него просто стоит вопрос жизни и смерти. И финансирование здравоохранения, например, по бюджету этого года снижается на 10%. Ровно та же самая ситуация с образованием. То есть нас выталкивают, по сути, в платность. То есть теперь, допустим, чтобы поступить в наш какой-нибудь вуз, да, количество бесплатных бюджетных мест уменьшается. По сути, очень многие вынуждены идти платить. У кого есть, конечно, пока еще для этого деньги. То же самое и медицина. Согласно докладу Счетной палаты, который был в начале года оглашен, у нас в прошлом году платная медицина выросла на 25%. Именно как замещение бесплатной. Это колоссальная цифра, понимаете? То есть это тоже получается, либо ты плати своего кармана за то, что до этого ты мог бесплатно получить какой-то там, ну, операцию какой-то, сдать анализ. Либо ты вообще не получаешь этой вообще медицинской услуги, и в результате, вы понимаете, могут быть самые тяжелые последствия для здоровья.
А государство может что-то дотировать или какие-то продукты, или какие-то услуги, чтобы они оставались на прежнем уровне?
Ну, в регионах, в некоторых российских, местные власти действительно выделяют некие там социально значимые товары, ну, например, хлеб какой-то определенной категории, там, да, там, mm-hmm. батон там нарезной, или там какой-нибудь черный, тоже какой-то самый простой сорт, там, ржаной, ну, какой-то вид молока. Есть там разные списки, не во всех регионах, но есть такие списки, где они действительно пытаются как-то дотировать производителям некую, так сказать, давать некие деньги, чтобы эта цена, по крайней мере, оставалась стабильной или была достаточно низкой. Есть такое. Но в целом по стране все равно это сделать невозможно, потому что для этого нет денег. Это же бюджетные деньги. В бюджете, вот если взять всю бюджетную систему страны, включая федеральные бюджеты, региональные, местные бюджеты, ну, реально на это денег уже просто нет.
Тогда, Павел, вопрос. Павел, мы помним, что вы в тяжелые годы для страны работали в правительстве. Как по-вашему, может ли вернуться какой-то частичный, может быть, дефицит или вот такие схожие проблемы с 25-летней почти давности?
Ну, я думаю, что дефицит нам пока не грозит, потому что, скорее, есть риск затоваривания по некоторым товарам, на которые будет падать спрос. Потому что, когда у людей уменьшается объем располагаемых доходов, естественно, происходит их перераспределение в сторону более жизненно важных товаров. Действительно, у которых более низкая эластичность по спросу, потому что ясно, что люди, может быть, будут покупать, я не знаю, меньше фруктов, больше хлеба, будут, действительно, о чем Евгений говорил, жизненно важные лекарства. Ну, если не хочешь помереть, то действительно начнешь экономить на еде, но лекарства будешь покупать и так далее. То есть здесь скорее можно ожидать не дефицит. Потому что с этой точки зрения у нас все-таки экономика худо-бедно рыночная. Она действительно как-то балансирует спрос и предложение, но поскольку спрос будет сокращаться в кризисных условиях, в условиях падения реальных доходов, то вот это скорее произведет неблагоприятные, даст последствия для производителей. То есть производителям придется как-то очень тоже непросто в поиске там, возможностей снижения цен, чтобы их товар покупали, либо изменение структуры предлагаемых товаров. Но дефицит, я думаю, в обозримой перспективе нереальный, если вдруг только государство не пойдет по каким-то совсем уж неразумным путям, действительно, там попытки нормирования, скажем, товаров, попытки там, административного регулирования цен. Ну, в такой ситуации, ну, пока вроде наше правительство, к нему много можно предъявлять претензий, но на такие меры оно вроде не собирается идти.
Да, Евгений, мы помним, когда под Новый год был резкий всплеск покупок товаров долговременного спроса. Там люди покупали электронику, которую они не собирались покупать. То есть сбрасывали деньги просто, которые обесценивались. Вот сейчас, по-моему, этого уже нету.
Сейчас этого нет, потому что, ну, вот я говорю, вот этот спекулятивный фактически всплеск на валютном рынке, он прошел по нескольким причинам. Ну, во-первых, кстати говоря, магазины довольно сильно опустошили.
И второе, да, и до подорожания все вымылись по старым ценам.
Да, и второе, люди вообще исчерпали очень многие свои сбережения. То есть, как бы все, кто хотел, они деньги материализовали вот в эти телевизоры, там,
по несколько холодильники штук покупали,
и прочее. А, и все. Ну, потом действительно, после Нового года там наступила некая относительная стабилизация каких-то там, с теми же ценами на нефть и так далее. Как-то, в общем, люди немножко там чуть-чуть успокоились, скажем так. Там даже было связано с какими-то внешнеполитическими делами. Вот, поэтому сейчас нет. Сейчас, я думаю, это невозможно. Сейчас просто падают объемы торговли розничной. Это тоже есть официальная статистика. Особенно, кстати говоря, как раз вот товарами длительного пользования, одежда, обувь очень сильно проседает, надо сказать, очень сильно. Ну, по продуктам, конечно, ситуация немножко получше, потому что люди действительно каждый день должны все-таки все что-то покупать. Но я, знаете, я всегда говорю, что у нас, к сожалению, изменилось потребительское поведение большей части населения. Все-таки большая часть нашего населения еще там несколько лет назад, когда шла в магазин продуктовый, ну, видела там сколько-то сортов сыра. Да? Ну, понятно, были какие-то эксклюзивные, очень дорогие сорта, кто мало покупал, но был довольно большой выбор в таком среднем ценовом параметре. Да. И люди покупали то, что им нравится. А сейчас они покупают то, что подешевле. Знаете, это вот принципиальная разница в поведении людей, которые себя относят к среднему классу или там близкие к среднему
это
классу.
Это не только в продуктах, это и в местах отдыха. Сейчас отдыхать не там, где тебе нравится, а там, где подешевле.
То, что называется эконом-класс, у нас очень так сильно наступил.
Да. Тогда Павлу вопрос. А как, по-вашему, уместно ли на этом фоне вот гигантомания, например, в затратных проектах, таких, как была Олимпиада в Сочи или сейчас приближающийся чемпионат мира по футболу, или вот нынешний чемпионат мира по водным спортам в Казани. Это все выглядит как пир во время чумы.
И дело в том, что опять-таки с точки зрения такой стандартной экономической теории, можно, конечно, говорить, что подобного рода инвестиции вообще имеют довольно высокий мультипликационный эффект. То есть мы вкладываем деньги, так сказать, в строительство спортивных сооружений, а это подталкивает там... Платятся зарплаты, нужно поставлять строительные материалы, оборудование и так далее, и так далее. И как бы экономика получает такой стимул к развитию. Но у нас это работает плохо, в числе прочего, потому что у нас очень велика коррупционная нагрузка. Как бы мы знаем, как проводятся закупки для государственных нужд, как заключаются госконтракты. То, что здесь очень, опять-таки, неэффективно все это работает. А сейчас еще добавились риски, что не исключено, что в 2018 году чемпионат мира по футболу будет проводиться не в России. Как бы тоже, и тогда вообще получится, что средства затрачены впустую. И проблема, опять-таки, хорошо, вот вложили, а как это потом используется? Потому что по тем же вложениям в Сочинскую Олимпиаду пока что они, насколько я знаю, не окупаются. Так что это очень спорная вещь, особенно в условиях, опять-таки, действительно и ограниченности бюджетных ресурсов, и вообще такой достаточно кризисной ситуации в экономике. Я говорю, хотя, скажем, да, с точки зрения такого классического кейнсианского подхода, Кейнс в свое время писал, что хоть яму копать, но вот вбросить деньги в экономику, как бы создать спрос, который выступит двигателем дальнейшего экономического роста. У нас-то плохо работает.
Да, вот я даже считал не то, что доходов не приносят олимпийские объекты, они каждый день приносят убыток, потому что гигантских денег стоит их содержание. То, там, да, может быть, коррупционная составляющая. Я понял, что 9 миллионов рублей в месяц только стоит поддержание вот, электричества и там всего уборки этого олимпийского стадиона в Фиште. Как вы считаете, вот, Евгений, насколько уместны были и сейчас эти вот затраты? Например, сейчас освобождают Новый Арбат, чтобы его реконструировать под гостиницы для чемпионата мира по футболу. По-моему, это какой-то вообще провальный. И...
Ну, я тоже считаю, что вот те обязательства, которые Россия на себя взяла по Олимпиаде когда-то, по чемпионату мира по футболу, они были тогда, видимо, рассчитаны, ну, на то, что будет какой-то экономический рост. Помните, там, когда-то же у нас был там 7%.
Ну, конечно, Олимпиаду-то мы получили в 2006 году,
что ли? В 2006 году, да. Это как раз были самые такие, как бы, благополучные времена, если посмотреть на статистику, да. И тогда, видимо, тем, кто принимал решение, казалось, что это будет очень долго. Там, по крайней мере, при их жизни вот эта вся нефтяная газовая река будет литься сюда, в бюджет, и мы можем все что угодно, скупить половину планеты и прочее. Ну, теперь мы в этом смысле, конечно, попали в определенные ножницы. Кстати, вот по чемпионату мира по футболу там уже принято решение экономить. Очень серьезно.
Еще предстоит расследование, насколько мы вообще добросовестно его приобрели.
Ну, я думаю, я не специалист по этим там расследованиям, связанным с этими скандалами, с ФИФА. Ну, мне кажется, что скорее мы будем его проводить, потому что осталось уже очень мало времени. Я думаю, скорее Катар лишится в 22-м году чемпионата мира, скорее, чем Россия. Ну, хотя всякое может быть.
Ну, это только хуже теперь ей. Все, то есть она эти деньги ухнет все-таки в эту бездну.
Да, да. Но вот это вот...
Катар-то их сэкономит.
Да, вот эта ситуация, когда вроде бы с одной стороны есть призывы к экономить, а с другой стороны, ну, это же огромное мероприятие. Между прочим, по инвестициям оно нисколько не меньше, чем Олимпиада. Потому что Олимпиада-то, она, в общем, в одном городе проводится. Вот, например, в Сочи проводили, да, там рядом. А чемпионат мира по футболу уже рассредоточен по всей территории России.
Конечно, нет, в Бразилии был чемпионат мира сейчас, и сейчас будет Олимпиада. Так он в два раза дороже.
Ну, конечно, конечно. Я почему и говорю. И в этом смысле это будет даже более затратный проект, чем это было с Олимпиадой. Не знаю, как мы из этого выкрутимся. Кстати, Бразилия, у них в следующем году Олимпиада, у них построено только 10% вообще, я читал, их олимпийских объектов. То есть у них в этом смысле абсолютно наша ситуация. Недаром их президента обвиняют в коррупции. Дилма Русов. Дилма Русов, да. И там же массовые протесты, что это коррупционно все и так далее. И более того, там же люди требовали еще перед чемпионатом мира...
Болельщики требовали от него
избавиться. Не надо проводить, потому что бедная страна, по-прежнему Бразилия бедная. Зачем нам тратить на это деньги?
Конечно...
Да, мы можем лучше потратить на то же самое образование, здравоохранение. Вот. Нас, ну, я не думаю, что протесты у нас будут, но вот ситуация примерно та же самая. Это такая преждевременность и какой-то гигантский промах с точки зрения оценки наших возможностей. Плюс коррупция, о чем Павел говорил, само собой. Это само собой.
Павел, тогда такой вопрос более политизированный. Как, по-вашему, то, что Россия отказывается исполнять требования арбитража Бякского относительно выплаты акционерам ЮКОСа, это больше урон наносит России или больше ей сберегает денег? Потому что мне кажется, что если пойдет волнообразная конфискация российской зарубежной собственности, то, по-моему, это гораздо больше убытки нанесет, чем выплатить этот долг. Вам слово.
Нет, ну, поскольку Россия, как я понимаю, упустила возможность обжалования этих решений, то, конечно, было бы гораздо разумнее как можно быстрее выплатить эти деньги и не попадать под штрафные санкции еще и в этой сфере. Потому что если действительно начнется для реализации как бы этого иска обращать взыскание на зарубежную собственность России, то мы можем потерять существенно больше. Тем более, что с каждым днем нарастают как бы пени на невыпущенные деньги. Так что тут не столько... То есть можно, конечно, говорить, что само судебное решение было политически обусловлено, но каково бы оно ни было, как бы оно есть, и его придется тем или иным способом исполнять. Если Россия не исполнит добровольно решение, то как бы ее принудительно заставят, и это будет и с точки зрения экономической, и с точки зрения престижа страны, наверное, гораздо хуже и болезненнее.
Да, вот в эти минуты начинается в Нью-Йорке слушание по идее создания трибунала. Там России можно наложить вето. А вот как, Евгений, тут вето-то не наложено исполнение арбитража
гаагского? Да, там решение уже вступило в законную силу. Ну, мне казалось, что эту ситуацию можно было решить полюбовно и до приговора вот этого, и даже сейчас.
Чем вы объясняете вообще такое бездарное вообще поведение?
Ну, абсолютно, вы понимаете, абсолютно непрофессионализм. Наняли
дорогущих адвокатов.
Совершенно правильно. То есть Россия с самого начала признала юрисдикцию этого суда гаагского, вошла туда, наняла, действительно потратила.
Мне сказали, что мы видели, что там один судья русский.
Да,
а там должен быть консенсус, они подумают, что этот-то будет за нас.
Да, потратил миллион долларов на оплату этих адвокатов. А потом, когда суд принял решение не в пользу России, кстати, суд мог присудить и больше. То есть 50 миллиардов это компромиссная цифра, потому что там по максимуму шла речь там чуть ли не о 100 миллиардах долларов. Ну, суд взял, как бы сделал некие скидки в пользу России. То есть 50 миллиардов. Ну, надо было, между прочим, решили в свое время с фирмой «Нога». Помните, была такая ситуация. Там, конечно, другой порядок цифр. Понятно, что там были не миллиарды,
но
а миллионы долларов.
Но урок был хороший.
И, кстати, Путин в одном из своих выступлений, уже после решения этого гаагского суда, он как-то это сказал. Ну, решим, или нужно решить по принципу, который был тогда. Ну, просто другие деньги. Ну, нужно было, я так бы на месте сейчас бы нашего руководства, я бы вот этим акционерам ЮКОСа, которые пострадали, реально пострадали, я бы с ними договорился просто разом выплатить наличными, 20-30 миллиардов долларов. Это, конечно, очень тяжелая ситуация, но что делать? Нашли бы
где-нибудь. Когда-то же решил Черномырдин, помните, проблемы с французскими этими должниками, держателями Николая II?
До революционных, да. Искал бы так. Ну, я бы примерно так сказал, слушайте, друзья, вот вам готовые деньги, которые вы сейчас же можете получить, половину, допустим, этого. А остальное давайте мы договоримся, что мы не будем платить, иначе...
Этого не увидите,
потому что это будет десятилетием продолжаться всякие судебные
тяжи. Согласен, это было бы мудро.
Я практически уверен, что можно было бы с той стороной договориться без шума, без треска вот этого политического, что мы тоже будем тут арестовывать...
И решили тогда и Страсбургский не выполнять на 2 миллиарда.
Ну, да. Кстати говоря, по одному из исков, помните, там... Роснефти, которое было предъявлено, да. И акционерами ЮКОСа договорились примерно. Ну, там суммы были совсем небольшие. Ровно по этой же схеме, что какие-то небольшие деньги мы вам платим, остальные уж вы нам, пожалуйста, простите, потому что их вы все равно не получите. Ну вот,
в результате не того
пошли сейчас. По самому тяжелому, мне кажется, с точки зрения репутации.
И уже начались аресты же собственности.
Да, аресты собственности, к сожалению, для России они будут продолжены, судя по всему, потому что машина судебная же работает, как заведенная, правильно? Там же нельзя по звонку президента Обамы позвонить, сказать, нет, пожалуйста, вы это не делайте до особых распоряжений. Ну, вот так устроена судебная система там, в отличие от нашей.
Да, но я вижу, все только мы перечислили отягчающие моменты. Как вы считаете, Павел, какие, может быть, потому что уже у нас, я прочел сегодня в интернете, некоторые предвидят ограничения на снятие ежедневной валюты с карточек. Кто-то вспомнил такую меру 98-го года. Вот как вы прокомментировали такие слухи?
Ну, опять-таки, пока не вижу оснований, кстати.
Но валюту же перестали закупать.
Ну, как бы, ведь, опять-таки, валюту перестало закупать государство, как бы Центробанк. Как бы пока что в банковской системе как бы каких-то таких катастрофических явлений нет, которые были бы сопоставимы опять с августом 98 года. Вот. И ничего похожего на греческую ситуацию, где действительно там тоже ограничено снятие денег в банкомате в сутки 60 евро. В общем, у нас тоже ничего похожего пока что нет. Так что, в общем, тоже мера была бы довольно странная. Опять-таки, ну, в общем-то, я просто не вижу экономического смысла, как бы, в ее введении вот сейчас. Поэтому, то есть, конечно, мы можем ждать от наших властей чего угодно без какого-либо разумного основания, но, в общем, совсем уж таких странных мер, я думаю, все-таки ждать, наверное, не приходится.
Да, вопрос о Евгении. Помните, в 98 году там можно было выбирать или объявить дефолт, или отпустить цены, ну, вот, на доллар. А там сделали и то, и другое. Вот у нас может быть сейчас такая же ситуация, когда все вообще минусы сплюсуются и будет вот какой-то кризисный момент?
Нет, нет. Понимаете, в этом смысле, конечно, можно быть осторожным оптимистом, потому что наше правительство, ну, в финансово-экономической сфере все-таки пытается проводить какую-то, ну, скажем так, логичную политику, допустим, не ограничивает вывоз капитала из страны, да, действительно не ограничивает никак хождение валюты. Но, вот тут я хочу сделать большое но, к сожалению, наша внутренняя политика зависит напрямую от нашей внешней политики. И форс-мажоры тут могут быть какие угодно. Ну, Володь, ну, условно говоря, обострится ситуация в Украине. Там начнется очередные боевые действия в Донбассе, например, или еще там что-то подобное. Тут предсказать невозможно.
Невозможно, нет.
Вы сами понимаете, что Запад, судя по всему, отреагирует на это достаточно остро. Новыми санкциями, например, там все-таки отключением SWIFT, то, что нам давно обещают, но пока они, к счастью, не делают. А отключение SWIFT – это, в общем, обрушение…
В Крыму отключили SWIFT, уже так, ну, показали, Крым, как, что это бывает.
Да, это бывает. Ну, Крым как-то за счет каких-то обходных маневров, все-таки это не такая большая территория, там 20 небольших миллион человек, то люди оттуда уезжают потихоньку.
Ну да, но там банковская деятельность практически парализована.
Там, да, там наших вот российских банков системных, типа Сбера, там ВТБ, там они не работают, там работают какие-то такие, знаете, маленькие банчочки, которые не боятся санкций, потому что у них там нет выхода туда, за границу. Но отключение SWIFT, например, да, ну, это такой удар, даже вот с точки зрения курса рубля к доллару, о чем мы с вами начали говорить, это будет такая паника среди нашего населения и вообще банковского сообщества.
Что там, то есть сразу парализуют все платежи, ну, безусловно, переводы.
Безусловно, платежи, переводы. И здесь, конечно...
И даже вот те, кто люди платят даже за квартплату через интернет, они не смогут, там, ну, же вообще, надо SWIFT указывать.
Ну, вообще, это, безусловно, обрушение систем платежей. Да, у нас пытаются создать нашу национальную платежную систему, но она пока далеко не совершенна, и, вы знаете, это еще нужно многие годы, чтобы она была наравне с теми, которыми мы пользуемся, да, даже через карточки. Но я даже не об этом говорю. Это означает, что встанут все межбанковские платежи, вообще вся наша... Все наши вот эти биржи, биржевые процессы там, на той же валютной бирже и так далее.
Но
это невообразимо. Да. Это невообразимая ситуация. Но я повторяю, учитывая нашу вот эту совершенно, с моей точки зрения, безответственную внешнюю политику, возможно, все, что... Дай бог, чтобы этого не произошло. Но возможно, все, что угодно.
Павел, вы какой самый видите такой драматичный вариант развития событий?
Ну, опять-таки, многое зависит от действительно ситуации по соседству с нами, в какой мере хватит, во-первых, здравого смысла российского руководства работать на все-таки смягчение конфликта, и насколько хватит его влияния на руководство вот этих самопровозглашенных так называемых народных республик, поскольку здесь тоже как бы там есть свои интересы, есть своя игра, и далеко не все зависит только от позиции Кремля. Вот поэтому здесь большие риски как раз неуправляемых и непредсказуемых событий с возможными последствиями. Но в целом я думаю, что пока что, как бы, если при прочих равных, вот как нынешней ситуации сохраняется, скорее будет ситуация вот такого, ну, стабильного топтания на месте с медленным ухудшением ситуации, не знаю, ну, сколь долго. Такое впечатление, что, в общем, действительно это приходится рассчитывать на такое вот развитие событий, видимо, как минимум на ближайшие годы. То есть надеяться на то, что прямо вот где-то там в течение месяца вдруг мы действительно оттолкнемся от дна и резко начнем всплывать, по-моему, не приходится. Но и каких-то сильно драматических событий, я говорю, если только из внутренней логики исходить, пока что тоже, видимо, не будет.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, как скажется на жизненном уровне россиян резкое снижение курса отечественной валюты, мы побеседовали с нашими гостями Евгением Гонтмахером и Павлом Кудюкиным. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».